мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Открытый разговор вместе с вами на ваших любимых волнах Латвийского радио 4. Четверг, а значит, у нас опять очередная передача нашего цикла «Не договорили». И третья уже. Я повторюсь в самом, о самом цикле. Может быть, кто-то не видел предыдущие две передачи, поэтому он вот сейчас только, может быть, понял, что есть такой цикл. Еще раз повторю смысл его, да, основной смысл. В этом году исполнилось 30 лет с момента принятия закона о гражданстве. Этот закон положил основу для, с одной стороны, восстановленного латвийского государства и одновременно дал почву для ожиданий различного рода, да, разногласий и процессов в латвийском обществе тоже совершенно разных. И в рубрике «Не договорили» мы хотим привлечь внимание к таким этнополитическим вопросам, по которым мнение латышской и части населения и представителей, ну, скажем, национальных меньшинств, они по-прежнему расходятся больше всего. Но еще наша тоже глобальная цель – это не договорить. Не... в рубрике «Не договорили» договорить и тем самым сделать еще один шаг к сплочению общества. Мы приглашаем к дискуссиям в этом цикле тех, кто активно вообще строил политические процессы в 90-х годах. Ну и у нас есть постоянные эксперты, наши, мои соведущие, я бы так даже сказала, культуролог Денис Ханов. Денис, приветствую.
Добрый день.
И политтехнолог Филипп Раевский. Филипп.
Добрый день.
Третья передача. Уже все, вошли в этот поезд, уже поехал, он катится на всех парусах. Но сегодня я хотела бы представить нашего особого гостя. В прошлую неделю был господин Шадурскис, до этого был господин Левец. Сегодня Сармите Эллерте, бывший министр культуры, бывший главный редактор газеты «Диена». Лабдиен.
Лабдиен.
Марите будет у нас переводить. Спасибо, Марите, что пришли к нам, и мы начнем буквально через полминутки.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ну что ж, третья передача цикла – это о политической нации. Помните известную фразу такую, может быть, Денис, он как культуролог, поможет мне сказать, кто это сказал, что мы создали Италию, теперь осталось создать итальянцев. Ну и вот по образу этого, Денис, вот как я понимаю политическую нацию? Давай вот я скажу. Я человек, который вообще далек от этой темы интеграции, да, этнополитики. Это вот как раз твоя такая сфера, может быть, работы. Я, если говорить по-простому, то это такое сообщество граждан, суверенитет, государства, которые осознают, во-первых, свою принадлежность к этому государству, очень четко осознают, да, имеют разные, равные права вне зависимости от национальности. И у них, которые, как будто есть такая общая идея, такая общее видение, возможно, как, куда движется это государство. И самое главное, как мне кажется, что эта, ну, политическая нация, она очень едина. Даже если она маленькая, небольшое государство, но неважно, какое оно, большое, небольшое, но оно очень едино. Скажем, в большинстве своем. Может быть, ты добавишь, или даже это будет какая-то другая трактовка?
И, может быть, небольшая историческая справка. На самом деле, ученые, которые занимаются историей национализма как политической культуры, считают, что нация как понятие появилась приблизительно в середине 18 столетия. В принципе, в западноевропейской политической философии, в основном это британское и немецкое просвещение. Но если мы говорим о политической нации, у нас как бы в этом пространстве возникает некая вторая составная часть, так называемая культурная нация. Сразу хочу сказать, что в каждой концепции есть элементы другой, второй нации. Да? То есть тем самым ни одна из них не является автономной и закрытой. Культурная нация возникала в основном как некое сообщество людей, объединенных общим эмоциональным опытом, интеллектуальным опытом, общими текстами, например, чтением газет, как это было, например, в национальном движении в Балтийских, скажем, губерниях Российской империи. В Германии это был опыт, который, ну, как бы рефлексировал на тему того, что у нас нет общих границ, у нас нету государства как администрации, у нас нету символов государственности. Но наша нация, она ментальная, она внутри. Это общая поэзия, литература, там Гёте, Шиллер, Гердер и так далее. Но политическая нация, как правило, к этому списку причисляют Великобританию, Францию, потому что как бы идея государства государственности просто перерастала потом из монархии в республику, из республики опять в империю и так далее. Но эти две концепции не являются как бы неким противостоянием. То есть в политической нации всегда есть признаки этнической культуры. Да? Потому что во Франции доминирующий язык – это французский, история Франции – это, в принципе, история французов на протяжении столетий. И в то же время культурная нация не является только объединением людей, которые вместе читают или, допустим, участвуют в празднике песни, который, опять же, является европейским таким явлением. Да? Это, например, в Германии в начале 19 века это был всеобщий немецкий праздник песни во Франкфурте. И через общий эмоциональный опыт люди объединяются даже тогда, когда до государственности, до, условно говоря, там шлагбаума и паспорта еще далеко. Поэтому считается, так как Восточная Европа до Первой мировой войны во многом существовала в рамках империи, Австро-Венгерская и Российская империя, то народы этих империй, которые тогда считались национальными меньшинствами, они создавали свою нацию в уме. Это была нация текста, это была нация общего опыта, это была нация учебника географии, это была нация народных песен, то есть фольклорное наследие. Это то, что, по сути дела, артикулирует наш общий язык. Ну и поэтому в XIX веке создавались и национальные языки, национальные художественные школы, музыкальные школы и так далее, и так далее. То есть мы видим, что они как бы, с одной стороны, втекают друг в друга, обе нации, с другой стороны, да, культурная нация – это опыт Восточной Европы. После Первой мировой войны в Балтийских губерниях появился совсем новый опыт – это опыт создания независимых государств. И тогда возникает вопрос, из культурной нации может ли произрасти политическая нация, где, в принципе, основами являются инструменты конституции, выборы, институты демократии, гражданство и так далее. Но я думаю, что после 91-го года в Балтийском регионе снова вопрос политической нации возник очень остро, потому что у нас есть этнические меньшинства, и это реалии. Эти государства, они не исчезнут. А с другой стороны, мы имеем дело с, на протяжении десятилетий с, скажем, с украденной историей этнического большинства, которая, понятное дело, в национальном движении должна была вернуться обратно. Но вернувшись, она, опять же, попадает в новое геополитическое пространство. Поэтому я считаю, что очень острый вопрос для, условно говоря, постсоветского пространства – это, ну, создание новой политической нации на основе как бы тех принципов, которые включали бы сохранение и стабильность культуры большинства и включение в это пространство того, что, ну, никогда не исчезнет. И вот здесь как бы основные проблемы и как бы цели политики, потому что, например, философ Юрген Хабермас говорил о том, что политическая нация всегда шире этнического большинства, она всегда больше. То есть есть что-то, что никогда не войдет. Но вопрос, как может считаться частью. И я закончу свою справку фразой Эрнеста Ренана, теолога и историка нации, который прошел сквозь весь список понятий, которые могут создавать политическую нацию, и понял, что самое главное – это так называемый ежедневный плебисцит. То есть я утром просыпаюсь, и я символически, скажем, голосую за то, что я участвую в этой нации. И тогда я выхожу на улицу, я становлюсь гражданином, сохраняя свое этническое многообразие.
Можно я буквально задам такой уточняющий вопрос? А всегда ли политическая нация – это хорошо? Ну вот мы помним Советский Союз, мы думаем, что все его застали, и там тоже там была какая-то общая идея, там строительство социализма, еще что-то. Нет, и все были пронизаны как будто этой идеей. Давайте будем какие-то простые вопросы.
Я думаю, это радикально другое понятие. Во-первых, как бы то, что называется там, или называлось там социалистическим интернационализмом, это была в какой-то степени другая вывеска для некого империализма. Да? То есть, в принципе, есть множество доказательств того, что национальные культуры Советского Союза подвергались, и мы хорошо это видели на примере Балтийских республик, подвергались, во-первых, иерархии, да, то есть как бы это была некая иерархизация культуры языков. Это подразумевает под собой так или иначе тихую, скажем, дискриминацию. Публично понятное дело, что Конституция Советского Союза...
И диктатура, самой, наверное, самая главная, да?
...прогрессивной в мире, да? Почему диссиденты выходили на Красную площадь и говорили, пожалуйста, соблюдайте то, что вы пишете, да? Как вот в Конституции записано, извольте исполнять. Но это не происходило. Поэтому эта дискриминация происходила как, ну, как бы некая параллельная реальность. Я уже говорил о коллегах, которые не могли защитить свои диссертации, потому что не владели достаточно русским языком. Поэтому мы точно не можем говорить о Советском Союзе как о политической нации.
Это скорее, ну и тут, наверное, диктатура тоже может ли быть в диктатуре некая политическая нация, хотя...
О том, что Ренан говорил о добровольном выборе.
Именно так.
А не принудительные.
Вы знаете, это такая была справка, Денис специально сделал, может быть, для наших радиослушателей, потому что это довольно сложные понятия, да? 28040424, пожалуйста, пишите вопросы. Я уже вижу, Денис, начали говорить вам, вопрос пришел тут же, да, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Давайте, я хочу, чтобы Филипп высказался, тоже как мой соведущий, а потом госпожа Эллард, наверное, это все проанализировала, и с точки зрения исторического опыта сегодняшних дней тоже, наверное, свое видение на политическую нацию, на то, есть ли она вообще в Латвии, нужна ли она, и возможно ли ее добиться, дала, да.
Значит, я просто дополню, что это трансформация с культурной нации на политическую нацию, это и осознание необходимости государства. Это не только своя принадлежность к государству. То есть, если государство нет, к чему ты принадлежишь, ну тогда ты вот этой культурной нации. Но следующий шаг — это осознание необходимости государства. Это первый шаг. И второй шаг, тогда уже идет то, что вы упомянули, если говорим о Советском Союзе. Это когда создается государство, ты его на голом национализме не можешь, потому что это более широкая платформа, и тогда ты приходишь к идеологическим основам государства. Национализм может быть частью идеологической основы, ну, как будет функционировать государство, но это не может быть единственная основа. И тут это очень важно осознавать, что вот эта трансформация, она неизбежна и приводит к идеологической основе, как будет функционировать государство, как же мы будем жить в этом государстве.
Но это принимают политики, правильно?
Это, в общем, принимает общество, это общество. Консенсус. Но это больше британская традиция, это мы смотрим. Хоббса, это вот подход, что это общий договор. Договор, который мы заключаем среди нас, как граждан общества, и который становится в основу любого государства.
Что у нас есть политическая нация?
Да, конечно, однозначно.
У нас есть политическая нация, она в завершенном своем таком форме,
нет
развитом...
Такой, нет такой завершенной политической нации.
Да, то есть она... Ну, есть такое, говорят, что она только строится, она только вот развивается, или она уже создана, да?
Если мы посмотрим...
Хочется где-то...
Самая старая политическая нация — Китай. 2500 лет. Она тоже все еще строится.
Строится, да. Ага. Госпожа Эллетта, что вы по этому поводу думаете? По поводу политической нации? И мне, конечно, интересно было бы ответ тоже на вопрос, есть ли она у нас. У Дениса я не спросила, но давайте после тогда Денис свое мнение скажет.
Я продолжу тему, которую начал уже Денис. Говоря о отношениях между гражданской нацией и культурной идентичности ее. Эта вещь, по-моему, очень четко продефинирована, определена в Конституции Латвии, которая говорит о Латвии как национальной демократической стране. Это значит обоих этих определений объединение. Говоря о специфических признаках государства, мы, конечно же, должны помнить, что есть очень много демократических стран, в которых имеются гражданские общества, но эти страны друг от друга отличаются из-за своей национальной идентичности, одной или другой национальной идентичности. Как я интерпретирую Конституцию, это основание, что это национальная общность государства, такое основание государства национальное, это клей, который общество держит вместе, в том числе и это гражданское общество, нацию. Вы спросили, в Советском Союзе могла ли существовать гражданская нация? Конечно же, нет. И по той же причине, которую, мне кажется, Деннис упоминал, для гражданского общества нации необходимо гражданское общество, которое выбирается, где имеется множество идей, определений, в том числе и споров. Говоря о том, что же такое единое, смотря на основании национального основания государства, какое же это клей, что совмещает, в первую очередь, это язык. В Латвии это государственный язык, поэтому мы так сильно обращаем на это внимание. Язык, естественно, и, конечно же, и среда, и культура определяют каждые страны, национальную идентичность каждой страны, в том числе и Латвии. В начале передачи, определяя проблему, я бы хотела два коротких комментария сказать. В первую очередь вы сказали «латыши», и далее вы не дополнили, кто же это, по-моему, за 30 лет эти идентичности не так уж и строго отличаются, ограничены. Мы не можем сказать, что по поводу интеграции или общего общества одно, что представляют латыши, и второе, что представляют не латыши. Я думаю, что это не соответствует действительности, потому что эти идентичности, в том числе и в части не латышей, очень разные. Отмечая проблему интеграции, вы упомянули двух игроков. Итак, латыши и я извиняюсь, это Деннис говорил, что это меньшинства, национальные меньшинства. Но в латвийской ситуации это основная проблема, которую мы решаем на протяжении этих 30 лет, это 50-летняя политика русификации. Это очень осознанно. Думаю, что это осознанное создание
двуязычие. Двухобщинное общество, да?
Общество двуобщинное. И эта задача интеграции мы можем называть разные способы, инструменты, чтобы изменить это ограничение, ограниченность. Проблема, если мы хотим говорить о проблеме, не в латышах и национальных меньшинствах. Самая большая проблема — это закрепление общества двуобщного благодаря русификации, благодаря политике Советского Союза по отношению к балтийским странам и, в принципе, к остальным странам, которые были на тот момент либо оккупированы или связаны другим образом связаны в Советский Союз. И проблемы, которые получены в наследство от этой политики и от того времени. Мы видим эту поддержку сегодня и мы продолжаем их решать.
Уточню, есть сегодня вот эта дивкопиену сабиедриба, она сохраняется до сих пор? И какие проблемы оно, на ваш взгляд, вызывает?
Нет, я не думаю, что Латвия имеет двуобщное общество. Я не думаю, что до конца удалось его создать. Как я уже упоминала, по-моему,
Да. Хорошо, да, давайте говорить так, как вы сейчас сказали, да.
Я думаю, что среди нелатышей имеется множество идентичностей. Например, чтобы мы приблизились к конкретике, есть люди в Латвии, которые говорят: «Я латыш русского происхождения». Публично это говорил Андрей Юдин, недавно это говорил Виталий Токолов. Он так себя идентифицирует, определяет. Есть люди, которые на протяжении 30 лет все еще на элементарном уровне не могут сдать экзамен латышского языка. И это вторая крайность. Поэтому мы не можем говорить о неком большом, едином обществе. Мы говорим о проблемах, которые нужно продолжать решать.
Да. Как мы говорим, когда вот мы говорим о политической нации, ну, как мне кажется, очень часто, не сейчас, а вообще, речь идет часто о противопоставлении этнической нации, да? И тогда вот возникает вопрос, Денис, на какой основе строить нацию? На гражданской основе или все-таки на основе этнической принадлежности? Разные варианты. И что у нас получилось? Это самое главное. Давайте это как-то больше...
Да. Может быть, немного рефлексируя о том, что госпожа Эллерт сказала, я здесь абсолютно согласен в том смысле, что мы десятилетиями находимся в пространстве политики именно работая с какими-то дихотомиями. Вот русскоязычные, вот они вот все стоят в том углу, а латыши стоят в этом углу, одни направо, другие налево. То есть мы работаем с какими-то странными монолитными блоками, которые действительно далеки от реальности. И эта реальность действительно подразумевает целый ряд каких-то таких гибридных идентичностей. Вот мы уже говорили о версии, там, условно говоря, «Крия выстрелась мы с латвиец», да, это некая формулировка, которая, конечно, относит нас к американской модели, где, с одной стороны, человек американец, с другой стороны, у человека сохраняется, развивается и углубляется его некая этнически-культурная идентичность. Да, это могут, в данном случае Америка — это опыт эмиграции, да, иммиграции. Это несколько другая ситуация. Но здесь в латвийском обществе и среди национальных меньшинств очень разный опыт интеграции, очень разный опыт принадлежности. Это и, допустим, староверы, которые были частью латвийского общества еще, условно говоря, до оккупации. Это польское, литовское, эстонское меньшинство и так далее. То есть это всегда что-то другое. Да? Поэтому нужно отказываться от этих вот двух блоков.
Кто сейчас проповедует эти два блоки? Вот ты говоришь, давайте конкретно говорить. Нужно отказываться.
Это общий язык, к которому мы все привыкли. Я например,
да, считаю, ну это же есть где-то в обществе.
В какой степени повторяю этот язык, потому что, наверное, это некая упрощенная категория. Наверное, мы все работаем вот с этим, потому что дихотомия подразумевает некий...
То есть стереотипизация, да? То
несомненно. Есть... То есть я думаю, что во многом мы просто сами под весом или под нагрузкой этих слов мы упрощаем этот мир. А проблема интеграции — это проблема того, например, насколько каждый представитель латвийского общества, например, считает ценностью для себя свободу личности, права меньшинств, различных меньшинств, скажем, религиозное, культурное многообразие. И я, например, считаю, что очень важно, чтобы модель латышского языка и латышской истории максимально была открыта для тех, кого приглашают участвовать. То, что я, к сожалению, пока не вижу, это некая дискуссия или дебаты на тему того, а что произойдет с латышской культурой, когда так или иначе в нее войдут эти другие.
Да, другие, ну, они входят этичные, уже, наверное.
Да, хорошо, но, условно говоря, произойдет ли что-то с тем набором предложений от этнического большинства меньшинством? Что вот понятие «Латвия» это ибо, да? Это открытая мобильная система или же это нечто закрытое, обрамленное и нечто конечное? То есть я считаю, политическая нация — это всегда постоянная
трансформация.
Да, но, коротко отвечая на твой вопрос, коротко не получилось, условно говоря, нет. В политической нации всегда присутствуют элементы этнической нации. Хотя бы по той простой причине, что это всегда некая территория, на которой проживала исконно какая-то группа, обладающая своим языком, культурным наследием, фольклором, литературой, театром, и мы можем дальше развивать все эти. Но это все продукты языка.
Это, да, это добавьте, потом все-таки Филиппу дадим.
Я быстренько скажу, что мне кажется такой идеальной моделью, которая частично определяет и была бы идеальная модель для Латвии. Думаю, что эта модель уже существовала в недавней истории. И это был ссылка латышей, ссылка. Итак, латыш мог быть хорошим немцем, хорошим американцем, хорошим британцем и одновременно быть хорошим латышом, который работал со своими детьми в воскресной школе, которые праздник песни устраивали. Это развивалось на тот момент, когда Латвия была оккупирована. Мы видим, что это продолжается. Мы знаем, что в Брюсселе есть хор, в Люксембурге есть хор. Там продолжают существовать воскресные школы. Идентичности, они неисключимы. Но что важно для Латвии или для любой другой страны, нужно пару важных принципов. То, что Латвия является правовой страной, демократической, тут имеются права человека, что Латвия — это национальная страна. И мы все разговариваем на латышском языке. И обо всем остальном мы можем спорить бесконечно.
Хорошо, все это прекрасно. Слушайте, кстати, также считает господин Ренкевич, который сказал, чтобы сделать латвийское общество сплоченнее, превратить его в единый народ, в политическую нацию, нужны четкие основные принципы, и один из них языковой. Филипп, а что делать с теми, которые говорят, вот нам это не подходит? Как госпожа Эллерта уже сказала, 30 лет живут, язык не знают, и не надо нам этого. Мы живем где-нибудь в своей общине, стройте без меня. О чем это говорит? Много ли таких в Латвии людей? Как понять, сколько таких? По соцопросам, которые не готовы, возможно, включаться вот в эту общую игру, так скажем, в общее построение государства. Как ты чувствуешь?
Политическая нация предполагает, если мы разбираем политику. Что такое политика? Ну, политика — это в основном все-таки борьба за власть. И то, каким образом эта власть распределяется. И если мы... Ну, это такой упрощенный подход, но чтобы было понятно. И в этом случае, если мы говорим о политической борьбе в демократической стране, тогда дихотомия — это основа основ. Ты должен найти идентичность своего избирателя. И она должна быть достаточно простой. Национальная идентичность, она самая простая, если ты говоришь о том, как ты ищешь своего избирателя. И вот те люди, которые не хотят учить язык, они очень-очень такая простая мишень для такого рода политической дихотомии. Потому что если человек уже знает язык, у него меняются приоритеты, и там начинаются более сложные процессы, те, о которых господин Ханов говорил. А до этого знаешь, не знаешь язык. И тогда из этого выходит политическое предложение тебе. Нужно тебе или не нужно напрягаться. То, о чем мы говорили в предыдущей дискуссии, потому что знание языка предполагает хоть какое-то напряжение, чтобы этот язык выучить. Или же кто-то придет и освободит тебя от этого напряжения и скажет, тебе не надо учить, все будет нормально, будет два языка.
Я тебя буду представлять, да?
И возвращаемся к 2012 году. А может быть, давайте вообще сделаем референдум, чтобы было два языка. Но ты только не напрягайся.
У нас это есть до сих пор. Мы же видим.
Конечно, это есть, но, слава богу,
значит, есть на это спрос.
Нет,
мне
спрос,
интересно
спрос
понять...
уменьшается. Подожди, то, что я говорю, повторюсь, предыдущие мы говорили разы, спрос уменьшается, но он все еще есть.
А мне интересно, этот спрос идет как вот спрос от снизу, либо вам предлагают сверху, давайте мы вам вот это дадим.
Это обоюдный процесс.
А человек говорит, да, давайте, мне
это обоюдный процесс. Это обоюдный процесс. Ты сверху идентифицируешь спрос, и не всегда снизу понимают, какой у них есть спрос. То есть они ищут, кто предложит что-то, что интуитивно им будет комфортно.
Значит, политическая нация не может быть, если есть вот такой, скажем, вот то, что сказал сейчас Филипп.
Нет, ну политическая нация — это всегда процесс. То есть не будет такого вот последней остановки, где все выйдут и окажутся в политической нации. Да? И трамвай поедет куда-то дальше. Нет, этот трамвай будет постоянно в пути. Может быть, он даже ходит по кругу.
Что сейчас, Денис? Как ты это видишь? Вот Филипп описал примерно. Есть в политическом...
Для меня, как бы для человека, наблюдающего за предложением политической элиты обществу, мне не хватает именно тех моментов, о которых говорил Хабермас. Да? Это связь всего латвийского общества с конституционными, скажем, ценностями и приоритетами. Мне не хватает дискуссии на тему того, и это, кстати, тоже очень важный момент для национальных меньшинств, то, что уже сегодня было указано или рассказано. Дело в том, что сохранять свою идентичность — это еще и проактивный процесс, то есть как бы национальные меньшинства имеют возможность активно работать в области образования, где мы видим, например, институт воскресных школ. Да? То есть это еще и момент, хорошо, вы ожидаете от государства полного пакета, а почему вы сами не занимаетесь, собственно говоря, развитием и поддержанием своей этнической идентичности? Увы, должен сказать, это особенно касаемо русскоязычных, это традиционная неспособность к гражданскому обществу. Это некая
апатия,
социальная лень. Об этом говорили еще в 19 веке, например, тоже национальное движение латышей. Было семейство Чешихиных, и один из сыновей этого, условно говоря, русскоязычного чиновника, написал небольшую книгу «Среди латышей». И он был другом Райниса, Аспази, он участвовал в праздниках песни и так далее. Он говорит, ну почему же русские не могут основать то, что называлось тогда Ферайн, да, или Бедриба, да? Вот смотрите, там Латвия, Шукунзис, Турсат, Экстудентус, там, и он был в восторге от четвертого праздника песни. А вот в русскоязычной культуре как-то, к сожалению, это видно даже среди диссидентов, иммигрантов сейчас из России. То есть они, в принципе, как бы разбросаны индивидуально. Я считаю, что нам необходимо думать о том, как мы можем создать на основе этих ценностей нечто новое в ситуации, когда глобальные риски настолько сильны, что люди ментально, дигитально могут жить вообще где-то не здесь. Так вот, это не здесь, это опасно для стабильности латвийского общества. Поэтому я считаю, что чем шире и более открытой будет это предложение тем, оно будет стабильнее. Поэтому для меня пока что вот этих... А еще один момент. Как говорить о травмах 20-го столетия, для меня это очень важный момент. Потому что не принять трагедию другого и требовать для себя признания, это, во-первых, односторонне, во-вторых, наивно.
Денис предлагал 6 лет назад начать с покаяния.
Это был мой личный выбор, который...
Личный выбор, то есть выйти и всем извиниться.
Нет, не всем, это было индивидуально. То есть я считал, что я не могу без этого принадлежать этому обществу, если я не на индивидуальном уровне не принесу вот это покаяние. Меня тотчас же там раскатали, да, то есть как бы с одной стороны я предал какую-то свою общину, с другой стороны я так и не стал латышом, но это был мой индивидуальный выбор. То есть я считаю, что если я не осознаю на ментально-этическом уровне трагедию людей, которые живут рядом со мной, тот 40-й год, ночные выстрелы, там стук в двери, солдаты, вагон, Сибирь, смерть, я не могу требовать или ожидать какой-то эмпатии к себе сегодняшнему. Может быть, это несколько философское понятие, но для меня это был некий этический момент, и это был только мой выбор. Я не говорил за общину, никто мне не делегировал, никто мне не позволял этого делать.
Как вы это прокомментируете? Начать с покаяния, и мне хотелось бы, у нас не так много времени, и есть вопросы радиослушателей, как вы видите дальше, как двигаться? Мы можем говорить о том, что у нас не получилось, что не так, почему русские, они не хотят учить, скажем, какая-то часть латышский язык, потому что они считают себя, наверное, самодостаточными, да, здесь, в Латвии. Еще что-то, они не хотят участвовать, ну вот как, какая-то обида тоже есть, русские школы закрыли, давайте мы тогда не будем любить это государство. Такое я тоже вижу у себя на мониторе.
По-моему, позиция, которую только что пересказал Денис 6 лет назад, которая произошла, мне кажется, вызывает уважение. Спасибо за это. Хочу поговорить по важному акценту, который увеличился в последние годы и изменил подход к тому, как мы созидаем это сплоченное общество. И, естественно, на это повлиял полномасштабное вторжение России в Украину. За небольшое время, что произошло, полностью все школы перешли на государственный язык, европейский язык, как второй иностранный язык, что будет на не в этом году, мне кажется, со следующего года. Перемена всех названий улиц, которые остались со времен Российской империи. По-моему, это изменит одну важную вещь. Если в большом мере за 30 лет мы считали, что интеграция значит предлагать, идти навстречу, курсы государственного языка. Естественно, это все важно. Это изменение, по-моему, в заказе общества и в государственной политике в том, что нужно создать такие обстоятельства, в которых люди не смогут избежать того, чтобы стать частью этого общества под национальным флагом. И я упоминала, это создает и школы, и в общем среды латышские. И упомянутые люди, которые не знают латышского языка, хотя бы на основном уровне, есть такие, которые принципиальные, которые не будут учить никогда. И латышский язык, они действительно опасны для общества. И такой человек — это мама Виталия Токолова, которая показана в фильме «Все будет хорошо». По существу, если ты смотришь на эту женщину, она никогда, для нее никогда этот латышский язык не был нужным, она никогда не была вынуждена его изучать, потому что эта государственная политика просто не требовала от нее этого. И, по-моему, эта политика на данный момент изменилась. И это важное изменение. Не только предложение, но создавать обстоятельства, что человек в повседневной жизни обязан адаптироваться. Можно упомянуть также изменения в трудовом законе, которое говорит, что нельзя дискриминировать людей, не знающих русский язык в Латвии. Все эти изменения очень быстро происходят, и, естественно, это повлияло полномасштабное вторжение России в Украину.
Филипп, а что делать с теми, которые не хотят? Не надо. Вот госпожа Эллерта правильно сказала. Одно дело, когда тебя приглашали это сделать, другое дело, когда тебе выдвинули требования. И вот когда на эти требования идет противодействие, тогда идите-ка вы лесом, да, я буду тут сам. Как работать? Надо ли работать с этой группой людей, чтобы она вовлекалась, да, в эту политическую нацию? Либо нет, это какие-то потерянные поколения. Как ты это видишь?
Ну, частично это все-таки там есть потери, не без потерь, но с людьми надо говорить. С людьми всегда надо.
И с ними кто-то говорит сейчас?
Мы говорим.
Мы говорим, есть, хорошо.
Это же а мы еще? Здесь за счет налогоплательщиков говорим. Это есть один из тех шагов напротив этих людей. Потому что мы говорим здесь на русском языке, и мы говорим с этими людьми, которым это актуально, очень большой части. Так что я думаю, что диалог есть, и он нужен. Но тут, вот опять же, важно понимать, что это не монолитное общество.
Абсолютно. Кто-то не хочет и говорит, что
Вопрос, есть ли осознание на государственном уровне, которые потеряны, но там нечего терять деньги, они потеряны. Есть, которые перспективные, есть, которые хотят удерживать диалог, есть, которые опоздали. У людей есть разные
обстоятельства. А есть такой аудит у нас, как думаете?
Это не аудит, это чисто понятие, такое антропологическое понятие группы населения и их мотивации.
Есть, Денис, ощущение, что с ними говорят? Что их все-таки пытаются это. Вот смотрите, есть там где-то в Европе квотирование. Вот как вовлечь женщин в политическую жизнь, да? И там есть такая вещь, да, там квоты какие-то, женщины там бедные не хотят, и их там пихают туда, да?
Ну вот они там уже как-то... Сейчас взорвется монитор сейчас.
Ну, также, возможно, вот эта гражданская апатия русскоязычных, она тоже проистекает с того, что они не видят себя частью политической нации. Они сидят у себя на кухне, ну и как-то там бубнят, да?
Это очень важный вопрос для качества этого процесса. Иными словами, когда ты подключаешься к нации и можешь владеть языком, участвуешь в процессах. Вопрос, какой месседж, какое сообщение ты слышишь от политической элиты? Так как мы уже говорили о том, что, условно говоря, паразитировали на образе несчастных русских определенные партии, таким же образом свой символический капитал создавали и популисты с другой стороны. Да? То есть то, чего мне действительно не хватало, как, условно говоря, и как гражданину, и как преподавателю, это именно вот этого вот включающего, условно говоря, сообщения, оно должно было быть интенсивнее. Но я еще раз повторю, пока не произойдет это принятие, скажем, латвийского государства и латышской культуры на индивидуальном, личном, этическом уровне, не стоит ожидать от политической элиты каких-то сдвигов. То есть, если я признаю и включаюсь, я в какой-то степени повышаю свой иммунитет от популистов любого фланга, правых ли, левых ли, потому что популизм есть везде. Поэтому я считаю, что, в принципе, это еще и вопрос, насколько латвийское общество... ну, как бы в качестве приоритета выдвигает и демократические ценности. То есть, например,
твои ощущения выдвигает. И как это можно понять? Ну, соцопросы, я вижу.
Нет, соцопросов много.
И что еще?
И госканцелярия создает эти опросы. И опросы русскоязычной молодежи. И то, что, например, для меня в этих опросах является неким источником тревоги, это то, что многие представители русскоязычной молодежи не воспринимают травматический опыт латышской культуры как что-то... Как бы он им равнодушен, он им не интересен.
Может, они просто в прошлое не хотят заглядывать, они не готовы, они родились и...
Прошлое всегда живет в сегодня. Нет ничего более сегодняшнего, чем прошлое. То есть, если мы закроем шкаф, мы ничего не закроем. Откроем, то оттуда все вывалится, да? Поэтому я считаю, потому, собственно говоря, 6 лет назад сделал свой индивидуальный такой вот выход из этого шкафа, да, у меня их было 2. Именно потому, что я понимаю, что если я слышу трагедию, которая пронизывает все общество и сотни тысяч семей, я не могу это воспринять как часть меня, если я не покаюсь. Да? То есть, если я не приму это как часть своей боли. Я понимаю, что звучит очень-очень философски, но для меня это вот некая, скажем, философско-этическая категория. И я считаю, что я надеялся, что таких голосов будет больше, но как бы я вот так и один остался. Ну и здорово, это мой собственный выбор, да. Я никого туда не звал.
А у тебя есть вопрос, госпожа Эллерта?
Как вам кажется, было ли достаточно в публичном пространстве, скажем, образ латышского языка как некой платформы для гражданского, скажем, участия? Вот мне не хватало таких.
И еще я добавила бы и разговор не только о латышском языке, но о каких-то общих ценностях, которые для нас, для всех важны, не только для определенной части населения.
Ну, язык как бы были бы важны.
Язык, конечно, является одной из этих.
Мне как бы казалось, что политики интеграции могли бы создавать это более, как бы, ну, используя, может быть, некие моменты, не знаю, там, социального маркетинга.
Я думаю, что всегда можно сказать, что всегда можно было бы больше сделать. Мы помним в 90-е годы, когда было миллионы, десятки миллионов стоили проекты образования государственного языка. Рефлексируя на этот вопрос, то, что, возможно, не было достаточно ясно определено, что этот путь на гражданскую нацию проходит через государственный язык. Как я изначально говорила, Латвия — национально-демократичная страна, и не существует одного без другого. Возможно, что на этом уровне нужно было больше говорить об этом. Хотя все эти практические... Например, чтобы человек стал гражданином, чтобы стал участником этого общества, он должен был знать государственный язык. Это всегда было вместе. Нужно ли было больше об этом говорить, пояснять, объяснять? Наверное, не всегда полезно говорить
сейчас
больше.
Сейчас все-таки, что вам кажется, вот от вас зависело вопрос, вот этот вопрос интеграции, еще что-то. Я понимаю, что вы, конечно, этим сейчас не занимаетесь. Что бы вы сейчас сделали? Такой же вопрос будет для Филиппа.
Я, манупрат, шобрид,
На мой взгляд, на данный момент я упоминала несколько таких конкретных вещей, которые были сделаны по поводу трудового закона, государственный язык в школе, второй иностранный язык. Все эти вещи в совокупности дают результат, одни или большие. Например, если в банковском автоматах больше не будут русского языка, в том числе дискутабельный вопрос по поводу русского языка как иностранный язык. Запомним, что это иностранный язык, как это определено в законе о государственном языке, месте русского языка в среде городской. В совокупности все эти вещи, они меняют среду. Когда я была министром культуры, и эти важные вещи, которые национальные демократические вещи определяли как основание для нации, меня спрашивали, сколько времени нужно будет, чтобы решить эти проблемы. Я уже тогда сказала, что столько же, 50 лет.
50 лет. И процесс идет, как вам кажется?
Да, процесс идет медленнее и быстрее. Сейчас прошло 30 лет, и мы видим, что сейчас все дети будут вместе учиться в школе. Через 10 лет они уже закончат школу. Все эти вещи требуют терпения и времени.
Может быть, как-нибудь сделать передачу про роль русского языка? Потому что, ну, как ни крути, но все равно в Латвии остается 37 или сколько процентов русских. Это довольно много.
24% да? Латвийских жителей считают своим родным
да, языком русский. То есть,
как бы это,
но
это
мы тоже, явление, наверное, которое... должны думать о том, как русский язык, да, вы уже сказали, что он иностранный, но он для четверти части населения является родным. И мы не можем этот факт игнорировать и как-то запихнуть его только на кухню.
Здесь начинается другая глава этой истории.
Давай, может, отдельно?
Дело в том, что, да, несомненно, но просто тогда, когда, наконец, признание латышского языка перестанет быть занозой, начнутся дискуссии, или мы можем начать дискуссии о том, а как, например, в публичном пространстве развивать и сохранять культуру нацменьшинств.
Хорошо.
Не забудем о том, что конвенция о сохранении прав национальных меньшинств нами подписана, ратифицирована Сеймом, и она есть часть наших международных обязательств.
Филипп, давай, хочешь вопрос тебе? Ассимиляция или интеграция, или стремление к друг другу, пишет наш слушатель Дмитрий. Уверен, что ничего не получится, пока не начнется честный и откровенный диалог между сообществами. Да, я о языковых общинах, пишет Дмитрий. Что мешает? Госязык, плохие русские, гибридная война, все это мифы, пропаганда. Именно из рижского обкома, да, в кавычках. Ох, теория заговоров. Нет, это реальность. Я могу общаться со своими знакомыми латышами, пока разговор не заходит о сносе памятников, о роли русского языка и о том, что касается внутренней политики. Здесь наши пути расходятся. Что ответить и что делать? Ну, мы не можем игнорировать, что такие люди есть. Они нам пишут на монитор довольно часто. Как? Узрунатых.
Нет. То, что он готов говорить...
Уже хорошо.
Я надеюсь, что он говорит со своими друзьями-мышами на латышском языке. Очень. Потому что тогда ему намного понятнее будет, когда на латышском языке он будет говорить, мотивации. Потому что мотивации очень... Тут язык, на котором идет разговор об этих мотивациях, очень важен. Mm-hmm. Это первая часть. Второе, ну, начало войны, это полномасштабное, в 22-м году, она, я надеюсь, зарисовала начало падения до конца империи. Империи, которая основывалась, вот, Российской империи, на каких-то ценностях, которые несут за собой эти названия улиц, эти памятники. И это часть демонтажа империи. Империи разваливаются медленно, болезненно, кроваво. И мы видим, что тот разговор, когда вот Советский Союз развалился без крови. Он не развалился.
Посмотрите, ну, там сколько... так, конечно.
Это
там...
продолжение развала Советского Союза. Вот это то, что происходит на украинских фронтах, это продолжение развала этой империи. И это не бескровно. И как бы история нам очень многому чему учит. Тут я согласен с господином Хановым, что ты его в шкаф не засунешь. Это часть сегодня. И понимая историю, ты можешь только понять, почему сегодня происходит так, как это происходит. Это надо понимать. Это нормально, такая реакция
говорить.
Этого человека нормально, и то, что он говорит и в каком-то диалоге, это однозначно позитивно, и с ним надо тоже говорить.
Цикл этой передачи, в общем-то, посвящен как раз этим вопросам, потому что если мы говорим на кухнях, это одно, если мы говорим все-таки на общественном радио, это другое. Ольга пишет, сплоченность интеграции общества в основе своей имеет информированность общества о ценностях, взаимное соблюдение допустимого для каждой социальной группы по отношению к остальным, обязательные открытые дискуссии по актуальным вопросам, не выдавливая никого из этих дискуссий. И именно дискуссии в обществе дают представление о каждой из социальных групп и о том, каковы ее нужды и проблемы. Это написала наша слушательница. Наверное, я могу согласиться с этим.
Ну, это вопрос как бы социальные или этнические группы.
Да.
Скорее всего, думаю, что в городском пространстве это все-таки, скорее всего, будут именно социальные группы. Они уже потом, может быть, делятся по каким-то этническим признакам. Но да, мы все больше и больше как бы должны переходить, наверное, к категориям социальных интересов.
Госпожа Элла, вам пришел вопрос. Простой вопрос. Как вы относитесь к тому, запрещать или разрешать рекламу репертуара русской драмы на русском языке, ваше мнение?
В Латвии более 90%, 96% не латышей знают латышский язык. Как я говорила, закон о государственном языке определяет...
Филиппу скажите, он не верит в эту цифру.
91% был 10 лет назад на одном или другом уровне. Итак, закон о государственном языке определяет, что любой другой язык, кроме латышского и либиешу языка, является иностранным. Закон, правила кабинета министров определяют, что на государственном языке должны быть все афиши. И исключение, если афиши необходимы, чтобы привлечь заграничных туристов. Мы здесь не говорим о туристах. Мы говорим о людях, которые живут в Латвии и в целом знают латышский язык. И одновременно я хочу сказать, что я очень уважаю театр Чехова и по их...
Да, ну, позиция понятна. Нам надо уже, к сожалению, заканчивать. Никогда не хватает на эту передачу времени, поэтому будет следующий четверг, и обязательно мы встретимся. Представлю своих гостей. Культуролог Денис Ханов, политтехнолог Филипп Раевский. Спасибо, мои соведущие, уважаемые, за сегодняшний разговор. Довольно смелый. И Сармит Эллерт, и бывший министр культуры, и бывший главный редактор газеты «Диена». Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студии Лейл Спалдес. И перевод Мариты. Мариты тоже спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артем. Тёменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Со мной встретимся в понедельник в открытом разговоре. Завтра итоги недели проведет Анна Строй. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.